В Исаии 53, как раз актуально для нашего преломления хлеба. Вот, в первом стихе мы все знаем, что это говорится о распятии Иисуса. «Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это в том, что, вау, это трагедия. Иисус умер для нас, только страдал, и кто это поверил? И нам надо как-то это чувствовать, трагедии, которые Бог чувствует, что Он все это сделал, и кто это поверил. Кому это нужен, кому это даже интересно. И я не говорю, что мы такие молодцы, что мы все, ну, молодец. Типа, но это тоже так, что представляете, как Бог с небеса смотрит сюда на земле и не найдет почти никого, который это поверит. Который видит, как это чудесно. Что его сын умер, и он отдал свой сын. А он смотрит сюда, сегодня, и он видит, ну, что 20 человек собрались возле этой символы смерти и воскресения Иисуса. И это как-то должно быть для Бога очень приятно. И в этом первом стихе просто говорится, это трагедия. Кто это поверил? И это так. И когда мы размышляем распятие Иисуса, как-то посильнее я хочу проповедовать, евангелизировать, сказать кому, ну давайте, пожалуйста, поверь об этом. Не сможешь поверить, что это случилось. Что на самом деле это так. И здесь пророк жаловал, ну кто поверил? И ответ к этому, это почти риторический вопрос, кто поверил слышному от нас? Ну, по крайней мере, мой. Мы поверили. В втором стихе, ибо он, Иисус, возошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Это имеется в виду, что вот сухой земли, это был округ, где никакой воды нету, никакой духовности нет. Но Иисус все равно, как отпрыск, как росток, прекрасно возошел. Растил прекрасно. Несмотря на то, что никакой духовности в его округ. Он это как совсем сухой земли, и вот из этого совсем твердой сухой земли вот такой прекрасно зеленый отпрыск вот пришел и так красивый вот растил. Мы вообще жалуем слишком часто, по-моему, что мой духовность не до такой степени, потому что, понимаете, окружает меня неверующих. Окружает меня столько проблем. То есть мы как-то используем наш округ как, ну, извинение. Что, ну, я сам не против, но, понимаете, у меня вот такой округ. Я живу с людьми, наверное, неверующих. Вот, и на работе, вы понимаете, они такие. Иисус то же самое, имел тот же самый округ. Без никакой настоящей духовности. Но он все равно, как зеленый, красивый отпрыск, взошел. И пред ним, пред Богом. Значит, что хотя наш округ кажется очень плохо, это не должен быть для нас извинение, что я не могу устроить отношения с Богом. Иисус и тоже имел округ, ну, в селе, где людей, ну, крутился постоянно, мелочами, вот. И нету такой духовной ободрения. И слава Богу, что мы не совсем один, не одна. У нас есть, ну, верующих, с кем мы живем или на связи, и даже, ну, семьей верующих. В втором стихе дальше написано: «Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». 52 главу, 14-15 написано, что его вид был кое-что необыкновенно ужасно. Столько бы обезображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих. То есть было что-то ужасное в лице Иисуса. И как мы говорили раньше, много людей умерли через мучение, через распятие. А Иисус, конечно, так умер, и я не хочу сказать, что его физические страдания были не так страшны. Они были страшны. Но кое-что в его лице показывал до такой степени. У него был такой внутренней борьбы Поэтому его вид, его лицо как-то смотрелся самое хуже, чем у любого человека в мире, в истории. Я так, в 14 стихе, я так это понимаю. И сразу мы это читаем, это вликается очевидно вопрос, в котором стихе мы видим его. Кто это мой? Не было в нем видя, который привлекал бы нас к нему. В третьем стихе он был презираем и мой. Ни во что оставлю его. Кто это мой?
Иудеи.
Иудеи, мы так считаем. Но дальше, в четвертом стихе, он взял на себе наши немощи, понес наши болезни. Шестой стих. Все мои блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Немножко сложно сказать, что тот мой, тот нас. Но это как-то в шестом стихе это говорится о нас, наши грехи. А когда написано в третьем стихе, он был презираем, и мой ни во что оставлю его. Что это мой? Да нет, это не нас. Это не мой. Это Израил. Наверное, я не прав. Но, наверное, так, что когда Иисус умер, в принципе, никто понял ему. Ученики в разочаровании. Это было ужасно. Наверное, тут, ну, как это написано, мой ни во что оставлю его. Ну почему не написал? Я, например, писал бы, он был презираем, и Израил, или Иудей, или старший евреем, вот, ни во что оставлю его. А почему здесь написано, мой ни во что оставлю его, и потом, это наш грех, который возложил на него. Я понимаю тогда, что если мой было бы в первом веке, к сожалению, мой, наверное, тоже так и были бы с народом Божьим, Израил. Так. И это стыдно. Признаться, это так, как мы размышляем Адам и Ева в Эдемском саде. Мы, конечно, думаем, да нет, Адам, ты дурак. Ну, почему ты это сделал? Если я был бы там, я так не сделал. Я так не сделал бы. Адам, ты, что ты сделал? Если мой был бы в Эдемском саде, мой, к сожалению, той же самой глупости сделали бы. И здесь тоже. Я так считаю. В шестом стихе. Все мои блуждали, как овцы. И Иисус, конечно, объяснил, что он пастух, и мы являемся тех овцы, которые совратились каждый на свою дорогу. И он ушел, чтобы найти нам. Помните, в этом притче он сказал, что он добрый пастух. В одном притче, в другом притче он сказал, что пастух потерял один овец и ставил 99 в пустыне и еле-еле ходил. И когда он нашел этот овец, он ставил овец на шею. Помните? Некоторых из вас это, я это сказал раньше, но я повторяю. Представляете в визуальном виде, как это выглядело бы. Если я дал бы вам огнец и сказал бы, пожалуйста, носите на шею. Ты держал бы так, твой голову был бы впереди немножко, и ты так ходил бы с этим. И он, конечно, боролся бы против тебя. Это не так в нашей детской, ну, Библии, где всегда агнца с таком улыбкой, что вот как, да, бум-бум-бум-бум. Он, нет, как-то бороться были против пастуха. Но это в визуальном плане, когда Иисус ходил так, держа этого, ну, агнец, ну, овец. Это именно так, как Иисус, ну, носил бы крест сперва, ну, до конца не носил. Но это именно так. Значит, его крест, который он носил, который он взял на себе, это очень тяжелый для него. И это, конечно, был буквальным образом крест, дерево. Тот дерево представил наши болезни, наши немощи, наши грехи. И это был еле-еле для него. Так, ну, тяжелый для, для него. И из-за этого размышляем, что наш грех серьезный, очень серьезный. Потому что мы живем посреди неверующих людей. У нас, наверное, впечатление, что ну ладно, я грешник, но я это не делаю. Я грешник, ну ладно, потихонечку. Поскольку мы чувствуем, что на самом деле мой личный грех очень серьезный и очень тяжелый для него, для Иисуса. Поскольку тогда мы будем чувствовать такую радость, имея такую искру, дерзновением ему служить и любви к нему. Человек, который считает, мой грех это ничего, я не очень грешный человек, я в принципе нормально. Откуда тогда такой человек чувствовал бы такую радость от того, что ой, и он мне простил? Откуда такой человек чувствовал бы такое желание ему славить, такой искра, энергию ему служить, если человек считает, да нет, я более-менее нормально. Человек. А поскольку мы чувствуем уровень и вес нашего греха, поскольку тогда мы будем иметь такую мотивацию ему служить, и поскольку мы будем ему служить в смирениях, чувствуя, что ой, он столько для меня сделал, как я хочу ему служить. И мотивации 100% от благодарности. Не из-за того, что я думаю, ой, если я буду это делать, если я приеду в библейском лагерях, например, он будет, наверное, дать мне прощение. Да нет. Из-за того, что он дал нам прощение, просто так, мы хотим тогда на этом основании благодарности ему служить в практике. Все мы блуждали, как овцы. Как овцы блуждают? Они блуждают из-за того, что у них склонность ходить за друг другом. Пара стадия туда, две стадии туда. И это более-менее как мы согрешаем. Из-за влияния других над нами. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Каждый на свою дорогу. Опять, это как-то не совпадает с реальностью. Потому что овцы любят быть в стаде. Они не уходят каждый на свою дорогу. Индивидуально. Итак, я предлагаю так, что он имел в виду, что мы все согрешаем по-своему. Каждый на свою дорогу. Мой путь греха – это не твой. Твой путь греха, твой стиль, скажем, грешения – это не мое. И мой – это не твой. То есть грех – это очень личное дело. Но почему мы это делаем? Потому что мы блуждаем, как овцы. Потому что как стадо. Это очень легко для нас ходить вообще в одном направлении. И из-за этого, к сожалению, мы уходим. Но каждый на свою дорогу. Мы как раз говорили о том, что мы здесь один из этого города, два из этого, три из этого города. И это очень сложно. Это очень сложно, не быть в стаде. Но когда об этом мы размышляем, что да, мы такие малые, в принципе, малые стады. Хорошо. Но когда Иисус умер на кресте, он прекрасно это понял. И что он умер, чтобы найти прощение для нас, поскольку мы в нашем слабости, к сожалению, уходим под влиянием стады, где мы находимся. Поэтому так хорошо собраться вместе. Потому что здесь у нас настоящий стадо. Вернемся в миру в понедельник. Будем опять в мире. С людьми, которые мы знаем, не верят. Ничего. И тут давление. Не думайте, что тут давления нету. Тут давление очень сильно. Назвать это как вы хотите. Как дух. Как дракон. Согласно откровению. С рогами и хвостами, неважно. В практическом плане, то давление, это очень сильно. И мы не такие слабые. У нас все, по-моему, такое ощущение, что ну ладно, я индивидуал. Я индивидуал. Я по-своему решаю все вопросы, я такой довольно твердый индивидуал. Нет, мы все слабые. Мы видим, что они туда, и я хочу тоже туда. Но Моисей как-то думал, да нет, я не такой. Я нет. Мы все такие. 7 стих. Он как агнец, предстригущим его безгласен. Подожди. Мы все блуждали, как овцы, а он как агнец был. Агнец и овец это одно и то же, правда? Значит, что он был, как и мой. Это очень красивый, по-моему, сделан здесь. Очень красивый сделан. Что мы как овцы, а он тоже, в 7 стихе, тоже был как овца. Введен был он на заклание. То есть, когда он умер, он был абсолютно человек. Ну, мы знаем, что он человек, на всяком случае. Но это просто, чтобы показать нам, что он умер для нас один, ну, одна овца для другого в этом плане. Итак, его человечество мы, наверное, видим во время его распятия, ну, самое ясное, самое четкое, самое очевидное. Как агнец, предстригущим его безгласным, так он не отверзал уст своих. Зачем Иисус ничего не сказал? Почему он не открывал рот? Ну, есть разных возможностей, но самое человеческое, как агнец, предстерегущим его безгласным. Почему агнец ничего не говорит? Чистый, просто, из-за страха. Из-за страха. Наверное, или, наверное, нет, вы были в ситуации, где страх до такой степени так, что ты не сможешь говорить. При таком страхе ты не сможешь говорить. Не сможешь. И так, как агнец молчит, не откроет свой рот предстригущим. Это из-за того, что он так, в таком страхе, чтобы он не может говорить, он не может делать никакой звук. Так, ну, никакой. И я думаю, чисто по-человечески Иисус был такой. Помните, в Гефсиманском саде, когда один брат сказал, что пот был, ну, как Сергей, по-моему, сказал, как кровь, да. И это из-за страха. Как вы знаете, жена моя, ну, врач, я помню, один раз она, мы это читали, она мне сказала, Данкин, знаешь, если его пот был до такой степени, как, ну, кровь, это значило бы обязательно, что понос было бы очень много от него. Обязательно. Вес, система, все. Итак, этих картины, которые есть у католиков, где Иисус в Гефсиманском саде, блондинка, ну, блондин, ну, это и он как-то так спокойно молится Богу, так. Нет, это не так. Это человек потом, как кровь, и в туалете, сказать, помягче, в туалете. И здесь тоже я понимаю, как агнец, предстригущим его безгласный, это из-за страха. Из-за страха. 9. Ему назначили гроб со злодеями. Он умер с этими воров на кресте. Но он погребен у богатого. Иосиф из Ароматея, богатый человек был, и уже готовил свой гроб и отдал эту Иисусу. И тот Иосиф из Ароматея я очень уважаю. Хотя написано, что он был советник, то есть он был на совет Санхедрина. Он был один из них. И тоже написано, что они все голосовали за смерть Иисуса. В том числе Иосиф. То есть он был как-то слабый. Он молчал, а когда он видел, что Иисус умер, он бегал и предлагал его гроб. То есть это немножко похоже к крещению. Он готовил место, где я буду лежать. это для моего тела. Хорошо, я хочу, чтобы это для Иисуса. Итак, молодец он. Написано, что потому что Иисус не съел греха и не было лжи в устах его. Зачем повторить? Если он не съел греха, то зачем сказать, что не было лжи в устах его? Ну, даже это недостаточно. Просто сказать, что он не съел греха. Все. Почему делать в параллели? Он не съел греха и не было лжи в устах его. То есть, иметь лжи в устах, это, наверное, какое-то определение греха. То есть, мы согрешаем с устами, устами нашими. И это, наверное, самый популярный, самый распространенный вид греха устами. Говорить слишком много, говорить отрицательно у какого-то человека. Я в том числе это съел в течение этого лагеря, я знаю. И вот наши вот уст, по-моему, наш язык, как Яков писал, это типично, как мы согрешаем. И Яков даже писал, если человек может держать язык, значит, он человек совершенный. То есть, это опять для нас, ну, призыв, сам контроль наши слов и наш язык. Дальше. В 10 стихе. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Я понимаю так, что когда Иисус съел тот жертвоприношение, он узрит, он увидел потомство его. Кто его потомки? Это мы. А во время его жертвоприношения он узрел, он увидел нас. Можно понять так, что Бог дал ему ободрение, потому что он дал ему какое-то видение. И что он видел в этом видении? Наверное, он как-то через 20 веков, он смотрел впереди, в Москве, под Москву, в Москве, комната, где людей одеты не так, как в первом веке, которые любят ему. И вот хлеб и вино, людей, которые собрались, единственное, из-за того, что мы ему любим, из-за того, что мы ему уважаем, из-за того, что мы отдали ему нашу жизнь. Наверное, так. Бог дал ему, я понимаю, видение о потомстве его. То есть, долговечное. То есть, через столько поколений. И это как-то ободрило ему. Что это все стоит. Все стоит. Если я был бы Иисус, я думал бы... Это не стоит. Все, даже мои 12 ученики, один вообще ужасный человек, и других, ой, как они слабы, как они не понимают. Я им столько раз объяснил, что я умру, и они все-таки это не верят. Я не знаю, что с ними делать. Но, чтобы как-то держать Иисуса во время, я понимаю, его жертвоприношение, когда принесет его душа жертву, он узрит. Он увидел потомство долговечное. Он нас увидел. И дальше, в 11 стихе, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Но это чуть на будущее. На подвиг души своей, в смысле его распятия, я так понимаю, он будет смотреть с довольствием. Тех слов, в 11 стихе, который мы сегодня прочитаем здесь, в 2014 году, здесь, в Подмосковье, мы здесь являемся исполнением пророчества. Мы здесь, я повторяю, мы здесь исполняем пророчество. Что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. В конце концов, он знал, что он будет страдать. А после этого он сейчас на небесах находится. Он смотрит сюда. На меня, на тебе. И я верю, что он смотрит с удовольствием. Что слава Богу, что кто, что мы Андрей, что Данкин, что Сергей, что Слава, мне поймут, что кто, по крайней мере, на этом планете, мне понял. Помните, как тут пророчество начиналось в первом стихе? Кто поверил слышному от нас и кому открылась мышца Господня? Но кто поверил? Эта тема начиналась с этого. Очень мало. А мой? Хотя мы меньшинство. В 12 стихе, в самом конце. Тогда он понес на себе грех многих и за преступников остелся ходатаем. То есть, во время его смерти он стел ходатайствие. Так, я понимаю, что когда он умер, он стел ходатайствие для нас. Значит, он предвидел, написано, что он предвидел потомство его. И на кресте он стел для нас ходатайствие. Можно понять, что он это имеется в виду, когда он сказал «Отче, прости им». Ну, наверное. Но я думаю, что более всего он смотрел впереди, что да, людей будут веровать во мне, а ой, столько греха не делал. Как они слабы. И он сделал для нас ходатайствие во время его смерти. То есть он попросил у Бога, пожалуйста, прости им, вообще прости им. Бог, конечно, слышал. Представляете, Бог сам смотрел сюда на земле и видел его возлюбленный, единородный сын на мучениях, на кресте, на этом дереве. И тот сын кричал ему, прости им, отче, пожалуйста, прости твой народ вообще. Конечно, отец стел бы любой за свой сын при таком мучении. А что хочет сыну? Чтобы я этих простил, пожалуйста, я буду. К римлянам и к евреям мы читаем дальше, что прямо сегодня Иисус делает ходатайствие для нас. Написано, что во время его смерти он сделал для нас ходатайствие. Значит, что когда мы согрешаем и молимся во имя Иисуса, для прощения. Он ходатайствует для нас. Он это делает как-то похоже, как он стел на кресте, с таком интенсивностью. А если вы, как и я, конца дня я как-то устал, в кровати лежу. Ой, да, я не то сказал. Ой, Господи, прости меня во имя Иисуса. Аминь. И все, слышу, я знаю, это уже будильники надо просыпаться. То есть это утро. Так не надо, братья и сестер. Пусть мы будем на самом деле чувствовать, что Он там так активно делает для нас ходатайствие с таком интенсивностью, так как Он стел на кресте. И в конце концов, все получилось. Все получилось. Это был огромный риск. Наверное, Иисус сам согрешил бы, он не согрешил, но у него был такой, теоретически, такой возможности. И сторону Божию, наверное, это тоже риск, что вообще все думали бы, что он просто такой человек, который умер один день на дереве возле Иерусалима. На столбе, как это на русском, на столбе, возле Иерусалима. И все. И было, конечно, такой возможности, что никто это не поверил бы. Потому что мы знаем, как мало людей это поверил. И даже из тех, которые поверили, много уходит по-своему дорогу. И так, слава Богу, что все получилось. Что все получилось. Самое главное, что это все получилось для меня. В смысле, чтобы его кровопролитие не было бы зря для меня. Потому что это самая огромная трагедия космоса. И в течение истории, время. От бесконечности до бесконечности. В любом точке этого космоса, который мы не сможем определить, какое это большое. Но в этом промежуток время от вечности до вечности. И пространство. тоже без ограничения. Из всякого этого. И время, и пространство. Самая страшная трагедия это в том, что Иисус умер зря для человека. Что Он пролил свой кровь зря. И это так хорошо, что мы вспоминаем через хлеб и вино, что Он это сделал для меня. Давайте тогда почитаем вместе 1 Коринфянам 11, где Павел писал еще раз о преломлении хлеба. 1 Коринфянам 11 главу 23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мои воспоминания». Также и чашу после вечери, и сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мои воспоминания». Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господню. Да испытывает же себя человек, и таким образом, в смысле, в таком духом, пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сие. Но мы будем как раз есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Но сперва давайте минуточку в молчании, чтобы испытывать в себе человека. Давайте помолимся за хлеба. Женя, сможешь, пожалуйста, за хлеба молиться?
Отче наш, благодарим Тебя за сей хлеб. Для нас это символ нашего Господа и Спасителя, который отдал в жертву, будучи послушным Тебе. Мы знаем, что освящаемся приношением тела Иисуса Христа, Твоего единственного и драгоценного Сына. Мы верим, что примирены с Тобой одним телом на кресте. Мы благодарим Тебя за этот хлеб через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.
Это является символ тогда его тела для нас ломимое.
Значение просто.
А ты у нас еще будет. Женщина, ты нет? Да.
Ладно, за чашу. Кто хочет? Олег, слышишь? За чашу.
Боже праведный,
Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что Ты есть, что Ты живой вечный. Благодарим Тебя, что Ты проявил и проявляешь и будешь проявлять неизменно свои качества, как милосердие, любовь к нам, долготерпение. Благодарим Тебя, что Ты придумал план, этот замысел Твой по спасению нас, человеков, грешных, делающих преступления, совершающих вину, умышленно, неумышленно, но Твоих созданий. Благодарим Тебя, что жертва Иисуса Христа была исполнением Твоего плана. Он сделал это бескорыстно, добровольно. И вино, которое мы преломляем, хлеб и вино, которое мы пьем, глоток делаем, мы выражаем этим полное согласие с тем, что мы пред Тобою просто должны быть в смирении, благоговей пред Тобою, сокрушение Духа, признавая, что Иисус нас, наш Спаситель, и который тоже только по любви отдал свою жизнь за каждого из нас. Это великая жертва, которой мы освятились, очистились и искуплены, чтобы с того момента, как мы были крещены, шли новым путем, путем с Иисусом. Укрепляй нас в вере, слабых, немощных, но не забывай, что мы в этой плоти слабые и надеемся только на Твою помощь. Благодарим Тебе еще раз, что кровь Иисуса Христа перед нашими глазами и Его мучения и страдания должны всегда быть нам напоминанием и взывать к нашим сердцам. Во имя Иисуса. Аминь.
Представляете, как было бы, когда Иисус сам взял вино и наливал. Он понял, что это означает, что я дам мою жизнь для вас. И представляете, с таком, ну, кела язык, он взял эту чашу и отдал бы им с таком мягкостью, с таком любви. Это все-таки символ, ну, визуальный, его, ну, жизни для нас, как он отдал все буквально для нас. И поскольку мы возьмем это так, как мы это возьмем об руками, с огромным благодарностью, что он это сделал для каждого. И все беда в том, что он сам знал, что так мало людей, так мало из них поняли то, что он сделал. Кто это поверил? Но мы понимаем. И обещали, поскольку мы сможем, Ему служить до конца, чтобы пролитие Его кровь для нас, это не будет зря. Коля, сможешь молиться, сможешь? Заключить ему.
Мы благодарим Тебя за все, что Ты для нас делаешь, Господи. Благодарим за общение, на которое Ты дал возможность нам собраться. Благодарим за все, Господи. За то, что Ты пребывал с нами. За то, что дал разум понять друг друга. Спасибо Тебе, Господи. Прости нас за все прегрешения наши. И дай нам, Господи, силы Твоей, Господи, чтобы пребывать в мире и согласии друг с другом, чтобы любить друг друга, чтобы зло избежало нас, искушение, Господи. Спасибо Тебе, Господи, за все. Благослови, Господи, всех, кто нуждается в Тебе. Благослови дорогу нашу, благослови, Господи. Аминь.